«Вечер с Аленой Стерлиговой».
Здравствуйте! Сегодня 15 апреля 2026 года, от воплощения Христова, и я, Алена Стерлигова, буду с вами этот час в прямом эфире. У нас итоговая программа, поговорим о тех новостях, которые произошли на этой неделе, так окинем все это женским взглядом, выскажем свое женское мнение. Так что, дорогие женщины, звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы, комментируйте темы, которые мы будем поднимать, будем общаться. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Повторю, кто не успел записать, 8 800 200 ровно 9702. Также можно писать сообщения в WhatsApp и Viber. Телефон 8 967 200 ровно 9702. Но за эту неделю было убито 120 тысяч младенцев абортами в роддомах. Это даже не новость, это такая констатация факта. Ну, а вторая новость, которая, даже это тоже не новость, а объявление, которое хотела начать свою программу, это напомнить вам, что до самого большого интересного праздника этой весны, который будет 20 мая у нас в Слободе, осталось всего 5 недель. Для тех, кто первый раз слушает эту программу и не слышал про этот праздник, немножко поясню. Это праздник крестьян для вас, горожан, и крестьяне будут делиться всеми своими навыками. Это благотворительный проект. Устраивают дети во главе со средним сыном, который это все придумал, Сергием, предводителем Российского крестьянского собрания. Они устроили такой праздник, собрали крестьян, дали этим крестьянам бесплатные места. Крестьян отбирали очень тщательно, чтобы был 100% натуральный продукт. И там вас порадуют не только настоящие пищи, будет дегустация абхазских вин, будут бараны на вертелах, но вы сможете с этими крестьянами, у этих крестьян, вернее, поучиться, как делать хлеб в русской печи, как сыр сделать в медном чане, как мыло, как пиво сварить, как квас вкусный на зерне сделать. И будет очень интересно, будет жегитовка, показ мод, посетите пчелиные домики, так что выбирайтесь 20 мая к нам в гости. Всю информацию можно найти на сайте Германа Стерлигов. Вот, ну теперь перейдем конкретно к тем новостям, которые были на этой неделе. Вот такое было интересное заявление Виталия Милонова. Он внес в Думу законопроект, ну, во-первых, о регистрации в соцсетях по паспорту, ну и то, что главное, как бы там звучало, тот благовидный предлог, который этим было вызвано, это прежде всего запретить доступ в соцсети лицам до 14 лет. Ну, почему-то мне то, что сразу приходит на ум вопрос, а в 15 лет что, можно подвергать ребенка риску? Ведь уже никто, наверное, не будет спорить, что интернет – это вообще все, что связано, прежде даже всего, с компьютером, с гаджетами, это облучение, это очень вредно для нашего здоровья, особенно для детского, потому что организм еще не сформировался, более ослаблен, чем у взрослого человека, и все эти последствия потом очень тяжко аукнутся во взрослой жизни. И, конечно, это... И сидение – это малоподвижный образ жизни, это тоже очень вредно, дети постоянно сидят, они двигаются, это дети просто тупеют в этих соцсетях, потому что какую там они информацию могут найти. В основном они лазят в игры. Отсюда идут, во-первых, и первый разврат, и извращение, все это подцепляется в интернете. Ну, также, как мы в прошлый раз говорили, большое количество самоубийств стало. Все это дает нам интернет. И, конечно, запрещать его надо. Но посмотрим с другой стороны, а дают ли запреты на что-либо какой-либо результат положительный? Вот, например, у нас же точно так же запрещено уже курение. У нас до 18 лет, даже не до 14, а до 18 лет курить запрещено. И как бы не продается нигде, ни в магазинах, нигде. Посмотрим на статистику. К чему это привело? У нас привело к тому, что у нас, это по официальной статистике, 65% школьников курящие. Из них 35% дети 10-11 лет. Это официальная статистика. А, например, это общая статистика. Если мы возьмем, например, по областям, возьмем там Самарскую область, там в ней 89% курящих детей. А курение запрещено. Мало того, я уже не говорю там о духовной составляющей, что курение даже это не грех, это сатанизм, это такое хождение дьявола, там, дьявола обезьяна Бога, там перед святыми иконами ладаном, а здесь вот таким табачищем как бы кадят. Но дело в том, что даже табак-то сейчас не настоящий. Такой-то табак даже вредит, когда там вдыхаешь эти пары в легкие. А сейчас же, вот, например, сигареты, если посмотреть на ее состав, там же страшное количество открытыми учеными всяких страшных вещей. Там и аммиак, и алюминий, там и уксусная кислота. Ну, долго буду перечислять. Каждый из этих элементов очень вреден. А там это все в совокупности. Но причем все так рассчитано, что сразу не умрешь. Потому что если так бы все покурили и умерли, то, конечно, продавать было бы некому. Так потихонечку люди теряют свое здоровье. Это очень влияет на мозг. на головной мозг, потому что там страшные вещества, которые вообще дают мутацию клеток. Ну, и по большому счету такие страшные, как сигареты, они продаются в магазинах, а детям они запрещены. Вообще все бы, чтобы мы не запрещали, но продавали бы в магазинах, этим мы пользовались взрослые, то для детей это что? Что самое главное? Дети хотят стать взрослыми, и побыстрее. И, конечно, запретный плод очень сладок. И поэтому, сколько бы мы ни запрещали, но если это продается, то считайте, что это мы просто такую замануху детям дали, и все равно попало на их руки. Ну, когда скажут нам, ну, а как, что, запретить вообще, чтобы продавалось? Ну, конечно. Ведь если логически подумать, никто не будет спорить, что курение убивает. У нас даже вот Государственная Дума придумала, там законы такие выпустила, у нас сейчас пачки с сигаретами с такими страшными картинками, там раковые опухоли, там убийства, такие смерти какие-то, черепа, там, не знаю, не помню, не смотрела, но знаю, что какие-то страшные картинки. Остановила кого-то? Не остановила. Ну, значит, те люди, которые это продают и такие картинки выставляют на сигаретах, они понимают результат выкуренной сигареты? Тогда подумай, а кому тогда нужны эти продажи? Нам, которых нас, это губит нас, только тем, кто их продает, кто наживается. Но нам-то от этого чего? Они деньги за это получают, а мы губим свое здоровье. Ведь государство, оно как родители, оно должно заботиться о своих гражданах. Вот мы своим детям говорят, там, вот и Валентин Милонов говорит, давайте детям не дадим интернет, давайте запретим курение. Так а взрослые-то чем отличаются? Почему взрослых-то людей, взрослых своих граждан можно губить? Значит, и взрослым нельзя. Если это опасно. Ну, скажут, тогда будет самый лучший аргумент, всегда говорят, ну, тогда будет из-под полы. Из-под полы пойдет контрабанда, будет дорого. Ну и что? Вот когда все лежит в магазинах, это представляете, какое количество людей может купить? Какая-то замануха для наших детей, которых, я уже сказала, какая статистика, например, даже вот по курению, сколько там сидит. А сколько в соцсетях сидят в интернете? Ну, практически каждый школьник. У нас же практически вся молодежь, уже взрослые, ушли в виртуальную жизнь. Вот если, например, вообще вырубить интернет и вообще запретить продажу сигарет, вообще и производство, и завоз к нам сигарет, то громадное количество населения будет спасено. Вот, например, вспомним советские времена. Вот, например, не было в Советском Союзе жвачки, но не производили жвачку и не разрешали привозить ее за рубежом. Везде она была, а в Советском Союзе не было. И вот все наше поколение, оно выросло более-менее здоровыми, потому что все понимают, что жвачка, она вредная. Это не только что слюна выделяется, желудочный сок как бы выделяется, а пища не поступает. Это язва желудка, другие желудочные заболевания. Но еще сама жвачка состоит таких из нефтепродуктов, там и резины, и пластмассы, что-то не намешано. Все искусственные подсластители, которые тоже потом являются первой причиной и диабетов, и щитовидок, и онкологии. И вот наше поколение, которое не имело доступа к жвачке, выросла здоровыми, а те, которых мы считали счастливчиками, кому там родители привозили за границу или фарцовщики продавали, они могли купить, то, конечно, погубили свое здоровье. Но это были единицы. Фарцовщиков гоняли, прессовали, и достать это было трудно. Но то же самое сейчас бы произошло бы и с сигаретами. То же самое, что бы произошло и с интернетом. А с интернетом-то вообще, если мы вырубим, говорят, ну вот там все образованные такие, там такие возможности, они будут пользоваться интернетом, а мы не будем. Так мы будем намного образованнее их, намного способнее. Ведь что такое интернет? Интернет разучил людей общаться. Он разобщает людей. Он как бы вот там сети, можно там в сетях друг другу писать. А на самом деле, ведь и интернет, и курение, кстати говоря, и алкоголизм, они, по большому счету, они нужны людям именно потому, что люди стали одиноки. Это вот комплекс неполноценности, который человек скрывает за сигаретой, который он скрывается в соцсетях, где он выставляет себя не таким, каким он есть, и он уходит в виртуальную жизнь. И у нас все-все-все становится виртуально. И поэтому, если мы откажемся от интернета, только тогда мы спасем своих детей. А иначе вот эти все вот эти указы, которые там хотят нам ввести до 14 лет, это обман. Это просто сделать еще раз под этот благовидный предлог ввести паспорта. А сейчас мы прервемся на перерыв, а потом вернемся к обсуждаемой нами теме.
Вечер с Аленой Стерлиговой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вечер с Аленой Стерлиговой.
Здравствуйте к тем, кто присоединился. Напомню, телефон прямого эфира, чтобы вы могли звонить, задавать свои вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Говорили мы о законопроекте Валентина Милонова, о том, чтобы детям запретить интернет до 14 лет. И я вот объясняла в прошлом части, что запрет они ничего не дают, как это и курение, как алкоголизм у нас. Алкоголь запрещен до 18 лет, алкоголизм школьный тоже ужасает. И также наркотики у нас запрещены. О наркотике мы тоже говорили. Статистика неутешающая, потому что все наркотики в аптеках лежат, и все это покупается. И запрещать это бессмысленно. Нужно только это выводить из зоны присутствия в стране. И скажут, ну как же, и алкоголь запретить, что теперь людям не пить? Но ведь надо, ну как бы, разделить понятие, что алкоголь – это химия, а вино настоящее – это то, что сделано из настоящего винограда. Вы никогда не задумывались, я вот тоже вот сегодня ехала на передачу, задумалась о том, что там в советское время стали уже, под советское время стали вырубать виноградники. Кажется, люди, что с ума сошли, зачем-то они вдруг виноград стали вырубать. И в Абхазии, и в Крыму, во многих в наших, где вот росли виноградники, у нас были прекрасные вина, стали их вырубать. Потому что они стали невыгодны, потому что пришла на смену химия. И это было выгодно, и всегда эти большие производства, они сконцентрированы в руках одной, двух, трех семей, которые начинают обогащаться. И, конечно, натуральные вина им бы конкурировали по качеству, и люди бы хотели их покупать. И, конечно, тогда первое, что делается под разными благовидными предлогами, это уничтожается. И виноградники стали вырубаться, и осталась только химия. И ведь когда виноградников, их не так и может быть и много в этом мире, и занимается каждый человек, если их выращивает и продает, он не может очень сильно обогатиться. Каждый человек, вот крестьяне, не могут очень много произвести натурального продукта. И они зарабатывают себе на жизнь, они не бедно живут, но и не миллиардеры. Но им хватает на жизнь, они хорошо живут. И вот таких крестьян и уничтожают, вот вырубая виноградники, лишая хозяйств, и все это заменяют вместо такие большие агрохолдинги, которые могут производить только дешевую химию, но ее не производят много. За счет этого обогащаются. Они обогащаются за счет уничтожения всего настоящего и, самое главное, за счет уничтожения нашего здоровья. То есть мы за свои, нам говорят, ну это будет дешево стоить. Конечно, алкоголь химический, он дешево стоит по сравнению с настоящим виноградным вином. Но вот эта гадость, она убивает наше здоровье. А натуральное вино дает наше здоровье. А это мы все уничтожаем. И нам делают такие супермаркеты, гипермаркеты, Ашаны. И мы бежим туда довольные, там всего так много, так все дешево. Наедаемся все этим, как в помойку себе, кидаем всю эту отраву. И начинаем болеть. Потом бежим в медицинские учреждения, там берем химические таблетки, у нас идет от них побочный эффект, и мы оказываемся на погосте. Вот такой печальный замкнутый круг вокруг химии. Точно так же вырубались яблочные сады. Почему они так вырубаться-то стали? Зачем нам были натуральные яблоки нужны? Химия пошла. И из-за границы сначала пошла, потом у нас стала производиться. И нам натуральные яблоки – это тоже конкуренция. Я вот и в прошлой программе поднимала проблему такую, думаю, почему вот фермерам помогают, а вот крестьян, которые там натуральные продукты, детей рожают, радеют за то, чтобы все настоящее было, здоровое. Ну, ни отклика, ничего, ни в чё в эту сторону не смотрят. И вот сегодня я, по-моему, поняла. Ведь фермеры, они на крючке, они же на кредитах. И этот крючок, все время за него можно дернуть. Ну-ка, давай кредит. А иначе мы там отнимем все то, что ты под этот кредит заложил. И люди вынуждены увеличивать свою промышленность, там, заводить больше коров, там, выращивать что-то. И это только возможно противоестественно химии. Или там, если много коров, их надо в это, аппаратами доить, а это уже кровь подсасывается в молоко, это уже не натуральный продукт. А крестьянин, он независим. И он конкурент, потому что люди начинают пробовать его продукты, они натуральные, они вкусные, и они дорогие продукты, они все равно покупаются, потому что люди начали понимать, что их травят. И они, крестьяне, не нужны, потому что тогда все поймут, так выйдут все на землю, будут производить хорошие продукты, продавать их дорого. Зачем нужны будут тогда эти агрохолдинги? Им конкуренция не нужна. И вот в этом ответ. Нас выгодно травить. Ну ладно, это им выгодно. Давайте сами это понимать. Если мы это поймем, то мы можем сделать так, чтобы это все рухнуло. Вот даже если неделю все жители страны не пойдут в магазин и не купят химическую колбасу, они не умрут без нее, уверяю вас. Они умрут, если они съедят. Весь их бизнес рухнет, потому что они, ну, это будет громадные потери. И тогда придется задумываться, как все это перестраивать. То есть поэтому, конечно, от нас очень многое зависит. Это знаете, как вот 25 или 26 марта, по-моему, свет выключили. Это была такая акция. Акция такая экологическая за то, что вот мы свет выключили, посмотрите, вот мы что-то сделали для природы. Вот свет все-таки электричество, мы выкачиваем нефть, туда уходит пресная вода, электричество сжигается, природе это наносится большой урон. Вот мы на 2 часа выключили. Ну, знаете, вы хотите сказать, мы что, дебилы? Ну, выключили мы этот свет, а что произошло-то? Как выкачивалась нефть? Эти, все турбины, которые это электричество работают, так они и работали, они это не заметили. Как природа уничтожалась, так она уничтожается. Мы зачем это делали? Это то же самое, что вот мы сейчас закон ведем, запретим детям до 14 лет в интернет входить. А дальше, пожалуйста, после 15 давайте, кончайте свои жизни, кто как хотите. Кстати говоря, ведь не только дети там свое здоровье, свое время, свой интеллект просаживают в этом интернете. Ко мне многие женщины приезжают, это же просто повально. Там мужчины уходят в этот интернет и не видят ни семью, не хотят ни зарабатывать. Это как азартная игра. Сколько разводов на этой почве. Даже вот в интернете, по-моему, такой какой-то там четверостишек ходит. Мама дома, мамы нет. Мама вышла в интернет. То есть мама как бы и дома, а она не с детьми. То есть она там или в одноклассниках, или в соцсетях. То есть у нас разрушаются семьи, у нас разрушаются отношения. Но мы все равно говорим, нам нужен навигатор. Нам нужно узнать в интернете какую-то важную информацию. Какую информацию? Ведь даже ведь раньше остановил машину или идешь по улице, спросил, как дойти. Это же общение. А сейчас мы по этому навигатору по всей Москве или по разным городам лазим. И еще неизвестно, куда он заводит. Поэтому вот на такое вот предложение Валентина Милонова по поводу запрета детям до 14 лет, и у меня встречное предложение. Надо запретить интернет в нашей стране вообще, точно так же, как и сигареты, как химический алкоголь, как энергетические напитки, как жвачку, как все, что убивает наших людей, как все, что убивает наше подрастающее поколение. Вот у меня вторая тема, которая была обозначена сегодня, это было у меня по поводу Кудрина, его заявлений. Вот это бывший наш экс-министр финансов, он сказал о том, что трудоспособное население в России сократится на 10 миллионов человек за ближайшие 15 лет. А куда она девается? Куда она денется, трудоспособное население? Во-первых, она была убита абортами, а во-вторых, вот всем этими жвачками, сигаретами, алкоголем, химическими продуктами из Ашанов. Так у нас через 30 лет тогда что будет? У нас вообще население, что ли, не останется? Если мы таким темпом пойдем. Если мы только до 14 лет все запрещать плохое будем, а после 14 гори все синим пламенем. Мы же как бы думающие люди-то. Ну давайте думать, у нас же все уже перед глазами. Эти наши бабушки и дедушки, когда им предлагали все эти заманухи, они не знали, чем это окончится. Какие там последствия сигарет, чем закончится интернет, который нам предлагают, телевидение, которое увлекло. Сначала ведь через телевидение нас приучили сидеть там перед экраном, потом подсунули интернет. Мы же все это как встречали все на ура, но теперь-то мы видим. У нас через 15 лет не будет 10 миллионов трудоспособного населения. И вот в связи с этим там предлагается повысить пенсионный возраст. Пенсионный возраст повысить и людям там выходить попозже на пенсию. Вот. И как вот к этому можно относиться, к этой пенсии? И нужно ли повышать или там понижать пенсионный возраст? И смотрите, вот пенсия, вот пенсионный фонд и вот все ваши пенсии, которые вам выплачиваются, это такая большая афера, это пирамида. Люди работают, зарабатывают, и все время, и немалые деньги куда-то отправляют. Отправляют. Потом, когда наступает пенсия, многие не доживают, потому что их травят химией, сигаретами, вином. Но какие-то счастливчики все-таки выживают. И тогда им дают копейки, на которых практически невозможно прожить. Ну что это, как не пирамида? Пирамида. Самый настоящий МММ. Что еще делает наличие пенсии? Пенсии приучают людей надеяться на государство. А что это значит? Значит, им не нужны дети. Значит, что делают люди? Они хотят прожить молодость легко и беззаботно, потому что заботится о старости, на них должно якобы государство, оно убивает своих детей абортами. А теперь мы прервемся на перерыв.
Вечер с Аленой Стерлиговой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Вечер с Аленой Стерлиговой.
Здравствуйте к тем, кто присоединился. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Говорили мы по поводу пенсии, по поводу того, что хотят повышать пенсионный возраст и вообще, нужна ли это нам пенсия. Я назвала это пирамидой, пенсионный фонд, потому что деньги вы туда отдаете, а обратно или не доживаете, или получаете копейки. И то, что вот введение пенсии привело нас к тому, что люди убивают своих детей, они им не нужны. Они не боятся старости, они надеются на государство. А ведь всегда пенсия, самая главная пенсия, настоящая, реальная, надежная, это наши дети. И когда у тебя есть чем больше детей, тем больше у тебя пенсия, у тебя больше она гарантирована. Если так посмотреть на какие страны, которые сейчас есть, такие страны есть, где именно по таким законам живут. Кстати говоря, Китай. Там нет пенсионного фонда. Там дети обязаны кормить своих родителей. Вообще, вот эти дома престарелых, это же тоже вот побочный эффект пенсионного фонда. То есть люди убивают своих детей, потом некому за них заботиться. И даже там один ребенок или два, он так занят своими делами, ему нет возможности ухаживать своими родителями. Родители сдают дома престарелых. Вот, и они там содержатся. А те родители, которые даже есть дети, которые считают, что у родителей есть пенсия, они как-то не проживут, а прожить мне практически невозможно. Поэтому от пенсии надо отказываться. Надо убирать эти пенсии, и тогда люди будут понимать, что надо воспитывать, во-первых, правильно своих детей, надо рожать, а не убивать своих детей, чтобы на старости лет был кто-то, они чтобы заботился, чтобы у них было на что жить. А у тех детей, людей, которых Бог не дал детей, тем надо, конечно, выдавать пособие. Вот у них должна быть пенсия, которая должна быть гарантирована, прожиточный минимум. То есть люди должны понимать, что дети – это хорошо. Хотя бы так. А тут так просто бездумно у нас вот в неделю 120 тысяч убийств детей. Поэтому повышать, понижать, вот что его повышать, понижать? Кому-то работать надо, вы какой бы там пенсионный возраст не вводили, если трудового населения другого не будет, кому работать? Только им. Вот сейчас на звонок в студию. Елена.
Алло, Елена Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень внимательно слушаю вас передачу, очень жду пятницы.
Спасибо.
Очень внимательно слежу за официальным сайтом Германа Стерлигова, смотрю, как у вас идет работа там в Слободе, да, будет там дорога, там строятся у вас навесы.
Да, ну, у нас вовсю там идут дела теперь к вашему приезду на этот праздник, готовимся.
Мы так ждем 20 мая. Мы очень внимательно смотрели открытие вашего магазина в Санкт-Петербурге, смотрели речи Германа Стерлигова. Мы очень за вас рады.
Спасибо.
Вообще молодцы, дай бог, чтобы у вас там торговля была. И вообще, ну вы просто молодцы. У меня не проходит дня, чтобы я не зашла на официальный сайт Германа Стерлигова. Очень-очень внимательно читаю все ваши сообщения. Смотрите, и очень ждем Германа Стерлигова. Быть может, все-таки ему разрешат тоже на «Комсомольской правде». Но слава богу, что у нас есть вы.
Спасибо большое.
Да,
значит, смотрите. Спасибо.
Я вас просто поддерживаю. Смотрите, все темы вы освещаете, просто вы просто молодцы. Все вот эти проблемы, это из-за мегаполисов. Герман Львович, он просто молодец. Он говорит, надо расселять, надо разъезжаться из Москвы. Ничего здесь не будет, никакого воспитания, интернета. Ну, увозить надо детей отсюда. Он просто молодец.
Спасибо большое. Спасибо большое за поддержку. Спасибо. Вот про вы заговорили про питерские магазины. Как раз у меня то, что мы открыли на прошлой неделе, я в эфире, в прошлом эфире как раз давал прямое включение. Сергей, предводитель нашего российского крестьянского собрания, который как раз открывал там у нас магазины в Питере, он рассказывал, как там все прошло. И мне как раз сегодня попросили тоже осветить эту тему, потому что вышли такие статьи, и в частности по питерским и по московским магазинам, что Герман Стерлигов продает в Петербург хлеб по 1600 рублей за буханку. И столько там отзывов говорят, что многие возмущаются. Хотя я вот, например, часто заезжаю в наши магазинчики, курирую, вот в Москве, по крайней мере, заходит много народу, у нас хлеб расходится, хлеба у нас немного. Я еще раз говорю, у нас не холдинги, у нас крестьянское хозяйство. Хлеба мы выпекаем, ну, максимум, что мы можем дать, это 300-400 буханок, если постараться в день. Это ручной труд. И когда вот я вижу, когда заходят покупатели, редко кто уходит без буханки. Если человек приходит, ну, видно, что у него нет денег, но ему это нравится, мы всем даем пробовать. У нас в магазине мы даем хлеб даром тем людям, которые говорят, у нас нет денег, дайте, пожалуйста, Христа ради хлебушка покушать, и нет никаких проблем. Мы даем людям этот хлеб. У нас есть ограничения. Мы не даем извращенцам, не даем курящим, не даем сильно накрашенным женщинам, потому что если у них есть вещи, ну, деньги на косметику, на такую, на курево, про которую мы говорили. Ведь косметика не потому, что даже это вызывающий. Ведь косметика делается часто из абортивных материалов, это никто не скрывает. Это, эти вещи идут на косметику, это намазывается потом на лицо. Женщины могут об этом знать, не знать, но это в большинстве случаев наша современная косметика сделана именно из этих ингредиентов, поэтому как бы не хочется в этом участвовать. Поэтому у нас введены такие ограничения. А по поводу вот такой цены на хлеб. И, кстати говоря, да, я говорила про то, что покупатели приходят и благодарят, говорят, спасибо, мы стали лучше себя чувствовать. Приходят бабушки, причем пенсионерки, говорят, мы берем вот эту буханку, а буханка, кстати говоря, тяжелая, это не то, что химзаменитель в магазинах, она больше килограмма весит, и она настоящая, и этой буханки хватает на неделю, он же не плесневеет, он же без дрожжей, на хмелевой закваске, вот нам вот настоящего хлебушка и вода, и мы чувствуем себя прекрасно, у нас стал желудок работать, у нас сердечко стало работать, и это наша жизнь, и они уж понимают цену жизни-то, уже возраст, и хочется все-таки как-то двигаться, и они покупают натуральные продукты. И вот эта буханка-то хлеба 1600, это у нас ведь не только такой хлеб, это у нас еще по 750, а это говорится про подовый хлеб. И вот подовый хлеб, его такого, он ставится прямо в печь, без форм, прямо на камне, такие уже ну, раскаленные определенные температуры. И из таких буханок вылезает всего 17, а формовых в 3 раза больше. Поэтому, конечно, подовый, он дороже, потому что все остальные ингредиенты и печка работают точно так же. Ведь мы, наверное, единственные, кто продаем хлеб, который делается в русских печах. Он не делается в электрических печах. А надо посчитать, сколько стоит печь, сколько каждый день уходит дров. Их же надо еще и нарубить, и березу распилить, и в печку все это протопить, и воду из колодца достать. Колодец надо вырыть. Ведь колодезная вода отличается от канализационной. Я вот сегодня тоже готовилась, посмотрела статьи, уже вышли, что 2 миллиарда людей пьют уже воду с фекалиями. Но это очень сильно преуменьшено. Практически все, кто в городах, вы пьете воду с фекалиями, потому что не фильтруется эта вода, и профильтроваться она не может. А кроме фекалий, там еще и химия всякая, которая сбрасывается в водопровод. Все это вы пьете, а мы в хлеб добавляем воду из колодца, настоящую, живую. А у нас вместо сахара этого, который разрушает наш организм, который искусственно выведен, у нас мед настоящий. Для этого надо пасеку построить. Если посчитать себестоимость этого хлеба, это затрат, то цена бы была намного-намного дороже. Это эксклюзивный хлеб. И этот хлеб, как говорит вот правильно мой муж Герман Львович, он говорит, это хлеб для умных, для тех, кто понимает, что этот хлеб им дает. Он дает им жизнь. А для всех остальных, вы чего возмущаетесь? Мы что, вам Ашаны закрыли или гипермаркеты? Мы открыли свои маленькие магазинчики для умных людей, для тех, кто хочет жить. А вы ходите в свои гипермаркеты, покупайте свой дешевый хлеб. Почему-то никто не возмущается и не говорит о том, что, например, в таких магазинах, как Азбука Вкуса, Волконский, там хлеб насущный. Вы посмотрите, там сколько хлеб-то стоит. Он стоит дороже нашего. Просто они продают там по 250-300 грамм. А если пересчитать на буханку, просто математикой так займитесь, то хлеб ведь намного дороже нашего. А пекут они из обыкновенной химической муки. Ведь в чем смысл муки? Потому что зерно, вот это все, которое и в Волконском используется, и в хлеб насущный, в Азбуке Вкус, они же не скрывают, они берут ее в метро. И вся эта мука, она идет зерно с элеватора. А все зерно в элеваторе обрабатывается химией от грызунов. И когда это зерно молит, вся эта химия попадает в муку. То есть это химическая мука. И ничего. И покупают ее люди в Азбуке Вкус и Волконском за бешеные деньги. Ничего не говорят. А к нашим магазинчикам, к нашей цене, я уже не знаю, сколько газет вышло. Поэтому вы так не волнуйтесь. Все нормально. Мы ни у кого отраву не отбираем. Ходите и покупайте свою траву. А те, кто ходит к нам, вот как сейчас женщина позвонила, сказала спасибо за такие приятные слова, мы рады, что можем радовать этих людей настоящими продуктами. Я называю еще эти продукты, в частности хлеб, это хлеб для ленивых. Для тех, кто уже понял, что вот эту отраву, как бы сказал мой муж, эту парашу, извините за выражение, есть нельзя. Особенно кормить своих детей, родителей, уж на себя наплевать, ну, близких-то жалко все-таки. Тут понимают, что это хлеб надо есть, и он отдает за него деньги, сколько он стоит. А те, у кого нет денег, у них есть два выхода, которые понимают. У них или выезжать из городов, это прекрасный выход, и они тогда будут получать этот хлеб бесплатно, они будут просто трудиться и получать этот хлеб, и у них будут здоровые дети, у них будут здоровые родители, они сами станут здоровыми. Или, в принципе, купить, недорого стоит мука, закваска. У нас бесплатные мастер-классы проходят, где мы обучаем людей, как печь этот хлеб. И пеките дома, это не так сложно. Вот духовки испечете хотя бы из натуральных ингредиентов. По крайней мере, это будет не отрава. Пусть не из печи, пусть не на дровах, но все-таки раздобыть эти натуральные ингредиенты можно. И вы, когда начнете печь, посмотрите, как это трудоемко, это найти все эти настоящие ингредиенты. А если уж самим производить, то тем более настолько это нелегкий труд. И причем люди-то пекари работают, это трудится. И почему мы должны крестьянам плохо оплачивать тем, которые работают у нас, пекари? Мы должны хорошо оплачивать их труд, потому что это очень хорошая работа, она должна быть хорошо оплачиваемая. И почему никто не возмущается, как дорого стоят айфоны, компьютеры, машины, которые губят наше здоровье, которые отнимают здоровье наших детей? Не просто здоровье, иногда и жизни наших детей, когда дети кончают самоубийством, начитавшихся этих соцсетей. Когда наши родственники бьются на этих дорогих машинах. Почему мы не возмущаемся, что цены на них растут, что стоят они дорого? А хлеб настоящий нас возмущает. Наверное, вот сейчас очень многие говорят, не только я так скажу сейчас. Наш мир все больше и больше похож на сумасшедший дом под открытым небом. То есть мы делаем совершенно нелогические вещи, делаем совершенно нелогические выводы. Как-то странно у нас все устроено. Но это вот такие темы, которые мы хотели сегодня обсудить по тем новостям, которые у нас были в эфире. Я писала в анонсах, что если у нас останется время, то мы поговорим с вами немножко о нашей женской привлекательности. Время осталось, поэтому немножко поговорим о том, в чем мы ходим. Вот сейчас наступает весна, и мы начинаем сбрасывать с себя верхнюю одежду. Шубы сбросили, дубленки, сейчас куртки сбросим и останемся уже в такой легкой одежде. И что с нами происходит? Что, как мы выглядим? Привлекательно ли мы выглядим? И что нужно сделать, чтобы на нас бросали восхищенные взгляды? Об этом мы с вами поговорим после маленького перерыва. А сейчас я напомню вам телефон, чтобы после эфира встретиться с вами. 8 800 297 02.
Вечер с Аленой Стерлиговой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вечер с Аленой Стерлиговой.
Здравствуйте, тем, кто присоединился. Наш последний час, последние остались 15 минут, и поговорим мы о женской привлекательности, о том, что сейчас наступает весна, теплые деньки, мы начинаем раздеваться и уже можем радовать друг друга как бы красивыми нарядами. Я вот хотела поговорить о том, что у нас, во-первых, случилось так, что у нас нету возрастных ограничений. То есть у нас появилось одно понятие – мода, и показывают какие-то модные вещи. И люди, не в зависимости от возраста, там 5, 20, 60 лет, начинают одеваться одинаково. Это, мягко говоря, смотрится, с одной стороны, как-то глупо и смешно, а с другой стороны, иногда бывает даже и неприятно. Вот смотрите, например, вот возьмем, например, вообще жаркие дни, лето. Все женщины начинают раздеваться, причем раздеваются практически, ну, очень сильно. Их трудно же назвать одетыми женщинами. Даже мы отбросим сначала вот нравственную сторону. Я понимаю, если раздеваются красивые девушки с красивым телом, ну, по крайней мере, ну, есть что показать. Но у нас раздеваются женщины всех возрастов. Вот один мужчина, знакомый, сказал, если хочешь вызвать у себя отвращение к женщине, спустись летом в метро. Но, извините, так и происходит. Женщины в возрасте, где уже дряблая кожа, где уже сморщенная грудь. Ну, не то, что нужно прятать, поэтому была возрастная одежда, по большому счету. И они идут в коротких майках без рукавов, они с открытыми животами, в мини-юбках. Вот идет иногда женщина, сзади идешь, ну, кажется, ну, худая женщина. И одета такая в короткой юбочке, в кофточке, хвостиком машет, сумочка висит. Обойдешь спереди, а там лицо пожилой женщины. Знаете, как в фильме ужасов. То есть у нас вот нет вот этой чувства меры, что ли. Я уже там не говорю уже о нравственности, просто вкуса нет. Или, например, придумали там штаны, обтягивающие всякие эти ритузы, обтягивающие майки. И удобно, как бы женщины говорят. Они все это на себя одели. Вот идет женщина там 52-го, 56-го. Я никого обидеть не хочу. Я просто говорю о том, что женщины занялись каким-то самоненавистничеством. То есть они сами себя, красивые женщины, ведь можно быть и полной красивой, худой красивой, и наоборот. Ведь дело не в пропорциях, а дело, как они преподнесены. И вкус у мужчины разный. Некоторым мужчинам нравятся полные женщины, некоторым худые. Поэтому я вообще против вот этих всех диет, потому что каждая красота, она индивидуальна, и каждая неиспорченная красота, она всегда найдет того человека, который будет вас ценить. Но мы же все уроды. Просто одежда, она складывает всегда недостатки, подчеркивает наши достоинства. А мы вот оденемся и похожи на такие, знаете, поросят, у которых там несколько складок. Это все дает то, что вот обтягивающие эти майки или штаны, или такая. У женщины вообще такая у нас фигура своеобразная. Она очень красиво смотрится или совсем раздетая, или в платьях. Вот так Господь устроил у нас. Понимаете, вот платье нам делает фигуру очень красивую. А штаны это нужно быть, ну, очень. Это мужская фигура для штанов. То есть женская фигура никак не подходит. И штаны, конечно, они нас уродуют. И я, конечно, пожелала бы всем женщинам вот пересмотреть свои вкусы и все-таки одеваться так, чтобы не то, что модно, а то, что, во-первых, подходит к вам по возрасту, по телосложению. И вот женщина приезжает ко мне, у меня модельный дом, мы шьем красивые длинные платья, девушка приезжает, говорит, какие красивые платья, ну куда одеть? Вот сейчас все некогда, некогда, на работу, неудобно. А я всегда в ответ им говорю, вы знаете, вот мне 50 лет, это мгновение. Я совсем еще недавно вроде за своего мужа замуж выходила, а сейчас уже четверо внуков. И женский век-то, он короток. И женщина должна поэтому быть привлекательна каждый день. Она должна каждый день радовать, чтобы взгляд мужа радовался на ней, отдыхал и восхищался ей. И она сама должна быть уверена в себе, потому что ведь в длинном платье, красивом, мы не можем так орать на мужа и на детей, разговаривать, сидеть, ходить. У нас все меняется, и походка, у нас какое-то достоинство появляется. И поэтому не бойтесь быть в длинных платьях. Не считайте, что это что-то потом наступит. Потом наступит старость, немощь, и вам это уже не понадобится. Надо носить сейчас, надо сейчас быть красивой, надо быть сейчас леди, понимаете? А не куда-то бежащей, торопящейся в штанишках девчонкой. Потому что это... И потом вот мне вот многие женщины приезжают, девчонки, говорят, вот я пришла на работу в длинном платье, и на меня стали мужчины внимание обращать. И часто девчонки приезжают и говорят, а как мужа найти, как замуж выйти? Ну, если вы хотите найти принца, вы становитесь принцессами. Я вот очень часто вижу, даже сама, когда я иду, если по улице проходит девушка в длинном платье, я всегда сама поверну голову, потому что это привлекает, настолько это необычно, и настолько это красиво. Ведь раньше женщина, когда она же постепенно раздевалась, все женщины ходили в длинных платьях, и раздеваясь, она привлекала внимание, потому что это было необычно. Но сейчас уже все женщины разделись, сейчас уже ничем не удивишь. Сейчас вот хоть голая пойдет, мало кто удивится. А вот если в длинном платье пойдешь, то удивляется. И каждый случайно брошенный лишний взгляд, это может быть и тот принц, который сделает тебя счастливой. То есть это ваш шанс. Одежда ведь не зря говорят, по одежке встречают. Одежда очень много значит в нашей жизни. А еще бы хотелось поговорить из тех тканей, которые они сделаны, наша одежда. А ткань, вот, например, 100 лет тому назад, это не такой уж большой срок, все люди, и богатые, и бедные, самые последние там бомж нищие, все ходили только, представляете, только в натуральных тканях. Только лишь потому, что ученые не придумали еще синтетические ткани. Вот как им повезло. А что такое натуральная ткань? Натуральная ткань – это здоровье. Она дышит, она впитывает пот и дает нам, чтобы кожа портилась, чтобы она покрывалась фурункулами. Она пропускает эти элементы распада, неприятного запаха, в отличие от синтетической, которая все впитывает в себя, не дает коже дышать, мы как в термосе сидим. И у нас начинается сильное потовыделение, неприятный запах именно из-за того, что мы попали в синтетику, в этот термос, который делает нашу кожу больным, потому что она не дышит. Она повреждается от искусственных тканей. Мало того, что они пропитаны всей химической краской, которая все через поры входит к нам в организм и отравляет нас. И поэтому мы-то уже некрасивых нарядов не имеем, и ненатуральных тканей не имеем, и ненатуральных красителей не имеем. Это вот все придумали нам, кстати говоря, ученые. И они лишили нас возможности ходить в натуральных тканях. Раньше вот не придумали, никуда деваться не было. Делали из того, что было. Ведь даже вот смотрите, как появились химические возможности заменить коноплю, вот пенька так называемая. У нас 80% экспорта было пеньки, практически все из нее делали. Ткань, она очень полезная, она антибактерицидная, она очень приятная. Из нее делали и паруса, и всякие коврики для скотины, и даже вот потом делали же просто на времена обувь. Но все практически из нее делали. А потом появилась синтетика. И целлофан, полиэтилен, и конопля стала мешать. Конопля стала мешать, и что нужно сделать? Ее назвали наркотиком. Все время в Руси она росла, наркотиком каким не было, наркоманов не было. А тут как от нее избавиться? Наркотиков. Наркотики все, вырубаем, не будем больше коноплей пользоваться, потому что она конкурент, конкурент химии. А никто не сказал о том, что конопля только южная содержит наркотические вещества, а северная никогда не содержала и не содержит. Но это нужно было убрать с рынка. И мы лишились прекрасного такого растения конопля, это и семечко конопляное, и масло конопляное очень полезное. И мы лишились. И вот так все время химия, ее изобретают ученые, потом ее подхватывают бизнесмены. И все натуральное погибает. Ну, к сожалению, передача перешла к концу. Давайте до следующей встречи в следующем эфире. Продолжим все наши эти темы. Слава Богу за все.
Вечер с Аленой Стерлиговой.